Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы в прошлой части начали говорить о Данте, о том, что в социальной сети Clubhouse, в которую сейчас постепенно люди начинают входить, которые начинают знакомиться, социальные сети, в которой обмениваются, ну, не аудиосообщениями, а в которой создаются такие беседы в аудиоформате друг с другом. Вот Владимир Романович с отцом Семеном Томочинским обсуждали Божественную комедию Данте. Конечно, про Данте хочется говорить много, и поэтому еще мы про него поговорим. Но вот второй вопрос, который вы вынесли в анонс этой программы, вернее, этой беседы о Данте: в какой круг ада нас бы Данте поместил? Я понимаю, конечно, что в этом есть такой заход, скорее журналистский, провокационный, но вот была попытка ответа на этот вопрос в рамках беседы? В какой все-таки круг?
Нет, вы знаете, мы на эту тему не вышли, но вышли на вот на что. Что я хотел бы сейчас сказать. Во-первых, напомнить, и просто вот поскольку вы меня так раззадорили сейчас с Данте, да, напомнить, что Александр Сергеевич, наше все, Пушкин, он говорил, что единый только замысел ада – это уже творение великого гения. Не текст, а замысел. Да? Только замысел. И только одной части. Это, по-моему, ну, дорогого стоит, эти слова из уст Александра Сергеевича. Вот. А что касается кругов и их размещения, да, то здесь вот что очень интересно. Я о чем мы с отцом Симеоном говорили, я вот этот вопрос задал и размышляю над ним. Дело в том, что в седьмом круге наряду с содомитами и богохульниками находятся ростовщики. То есть, это круг для людей, которые согрешили против Бога. Это тяжелый круг. Да? Там в аде же усугубляется, да, тяжесть грехов по мере опускания вниз. И, потому что в чистилище там обратно идет история. Да? И вот интересно, что одно из толкований, которое я встречал, почему ростовщики? Да, вот, может быть, современному человеку не очень понятно. Да? Мы живем в мире ростовщичества, банковский процент и так далее. Потому что это люди, которые торгуют временем. То есть, тем, что им не принадлежит. Да? То есть, они зарабатывают, если мы современно будем языком говорить, на времени. И вы знаете, я вот над этим думаю, прочитав эту мысль, поскольку это в каком-то смысле ведь оценка всей нашей цивилизации. И мне кажется, здесь есть несколько пластов. Есть несколько пластов. Потому что есть, ну, оценка явления, а есть, в общем, такая оценка всей цивилизации, которая, ну, не то чтобы именно на этом явлении, но, понимаете, вот вообще на том, что мы зарабатываем, мы реализуемся, да, вот в этом смысле, в таком, может быть, неправильном, на том, что нам не принадлежит. И это очень-очень, вместе с загадкой времени как таковой, это, мне кажется, такая очень сложная и глубокая дантовская мысль, которая, ну, требует дополнительного осмысления. Да, это вот тот уровень проникновения в эту книгу великую, который нам, ну, может быть, не сразу и становится доступным. Хотя, вы знаете, я вот встречал в беседах, есть такой Александр Филоненко, философ, богослов, философ современный, который сказал, что я начинаю, у него есть беседы на ад, он, точнее, чтение ада с пояснениями, с толкованиями, с обсуждением. И он сказал, что вот перед тем, как мы начнем, мы должны с вами отучиться в трех классах. Вы должны пройти через три класса. Кто-то их проходит за день, кто-то там за час сразу. И он сказал, что эти три класса это суть следующая. Вот ты становишься выпускником первого класса, когда ты говоришь, когда ты понимаешь, что то, что случилось с Данте, это удивительная вещь. Ты говоришь, да, это могло случиться только с Данте, он удивительный человек. Вот ты это признал, почувствовал, да, ты переходишь во второй класс. Второй класс, когда ты говоришь, ты становишься выпускником, когда ты понимаешь, что вообще это могло случиться с каждым. Вот случившееся с Данте могло случиться с каждым. И выпускником третьего класса ты становишься, а значит, в терминах вот Филоненко, готовым к чтению Данте, когда ты понимаешь, что это случается каждый день. Тоже, мне кажется, такая интереснейшая такая вот пропедевтика, что ли, чтения Божественной комедии, именно подготовки к чтению. Ну, потому что все равно, приступая к этой книге, мы понимаем, о чем там, да, что там, как. Вот, что это очень-очень интересно.
А было ли что-то еще в рамках подготовки к этой беседе о Данте или внутри самой беседы для вас совершенно неожиданное, чего вы никак не подозревали? Какие-то новые смыслы, которые открылись и которые вы могли бы поделиться?
Да, неожиданное было, но не потому, что, может быть, это было не в прямом смысле слова неожиданное против ожидания, а я просто об этом никогда не думал. К стыду своему, это была тема возможности экранизации. Я сейчас не вспомню, как мы на нее вышли, но мы на нее вышли, и я сказал отцу Симеону, что я не понимаю, как можно экранизировать Божественную комедию. Точнее, я сказал, что я понимаю, что сегодня с помощью спецэффектов можно экранизировать все, что угодно, но, на мой взгляд, это как и ну, там, с Евангелием, да, это самое неинтересное. И вот если я не ошибаюсь, отец Симеон сказал, что он тоже не видит, как это можно было бы экранизировать. А вот Алла Григорьевна Плоткина, которая с нами участвовала, режиссер, да, в беседе, она сказала, что экранизировать можно все. Это вопрос, ну, в каком-то смысле, да, сомасштабного гения, да, режиссера. И она просто сказала, что она таких не видит сегодня. И поэтому, конечно, она не готова ответить на вопрос, как это можно было бы сделать. И я еще заметил, что вот я вижу единственную возможность, ну, как направление, не как уже режиссерский ход сформированный, это вот то, что было сделано в ряде фильмов, ну, как минимум в нескольких фильмах по Евангелию, да, когда, что называется, отраженная реакция становится героем, да, то есть, условно говоря, мы снимаем фильм по Евангелию, не показывая ни разу Христа, не показывая Богородицу, и, может быть, даже не показывая никого из апостолов, но показывая... Ну, то есть, условно говоря, чтобы было понятно, да, в чем прием состоит отраженной реакции. Можно с помощью спецэффектов показать, как Христос идет по воде, а можно показать лица людей, которые смотрят на Христа, идущего по воде. Да? И вот этот второй ход нелинейный, но вот эта отраженная реакция, она требует, как мне кажется, во-первых, это более тонкий и изящный художественный ход, и он требует более сложной режиссерской задумки и актерской игры. Да, потому что, ну, что там, с помощью спецэффекта прошел, там, подложили воду, и ты идешь по воде. А вот, ну, там только, наверное, как-то надо все равно сыграть, но тем не менее. Вот. А здесь вот другая история. И вот, наверное, один из вариантов, правда, я не очень понимаю, кто там что будет отражать в случае с Данте, вот, но если я правильно понимаю, там, в отличие от других великих книг, постановок театральных и экранизаций по Данте, их очень мало. Может быть, я ошибаюсь, сразу заранее прошу прощения. Но вот, скажем, понятно, что Дон Кихота ставили там чуть ли не с... Я недавно случайно напал на этот разговор где-то, да, на эту тему, и понял, что вот чуть ли не в год возникновения кинематографа или на следующий год был снят первый фильм, была первая экранизация Дон Кихота, сегодня их больше 130. Но не сравниваем здесь задачи, понятно, что Дон Кихота, ну, как бы тут сам Бог велел, да, экранизировать. Вот. Но вот такая вот, вот это для меня было, пожалуй, с точки зрения неожиданности, самая такая в этом смысле неожиданная тема.
А про другие части, кроме ада, про чистилище и рай, речь заходила в рамках беседы?
Заходила речь, потому что один из пришедших к нам гостей сказал, что, ну, с таким традиционным выступил тезисом, что когда он читал, будучи студентом, вместе с друзьями Божественную комедию, то, в общем, они сошлись на том, что ад – это очень интересно, чистилище еще можно выдержать, рай – это очень скучно. Я вспомнил эпизод, который мне рассказывал отец Семён, когда он был гостем Парсуны, что один его знакомый в Курске, по-моему, какой-то спортсмен, он сказал, что он «Божественную комедию» читал 5 раз. 3 раза ад и 2 раза чистилище. Вот. Отец Семён при этом отстаивает точку зрения, что рай не менее интересная и по насыщенности, так сказать, ну, по всему часть, чем 2 предыдущие. Вот. Но дальше мы немножко дискутировали по поводу того, что да, конечно, вот, традиционно понятно, что больше внимания или там больше драматургии в каких-то вот в негативе. Да? Но такая точка зрения есть. Мне кажется, мы об этом не говорили, но мне кажется, что, может быть, для многих современных авторов, да, к третьей части накапливается некая усталость, потому что чтение Данте – это не чтение какого-нибудь увлекательного детективного романа, да, современного. Но представьте себе при этом, да, вот я с таким фактом столкнулся у специалистов, к середине XIV века, это значит спустя, ну, 25-29 лет после смерти Данте и после окончания «Божественной комедии». А 1321 год он умирает. Мы, собственно, у нас формальный повод беседе – это 700 лет, да, со дня окончания «Божественной комедии», смерти Данте. И вот представьте, к середине 14 века, по утверждению специалистов, с которыми я встречал, было создано 700 копий. Ну, то есть, книгопечатания, да, еще не было. Значит, 700 копий переписанных книг. А чтобы было понятно, это порядково сильно больше любого другого известного и великого средневекового текста. Где, там, ну, такая старшая эда, там, 40 или 30 копий, да. То есть, если это попытаться перевести в тиражи современных книг, ну, с учетом того, сколько было грамотных, да, и всего, это тиражи, превышающие тиражи Гарри Поттера сегодня. Ну, по оценке специалистов. Представляете себе популярность и распространение книг? Говорят, что даже люди, ну, не умевшие, бывшие неграмотными тогда, прекрасно знали и содержание, и там какие-нибудь торговки описывали, что когда Данте шел там по улицам их города, они там от него шарахались, потому что там какой-то инфернальный огонь там сопровождал его, что-то такое. Вот. Вообще, внешность Данте, она такая ведь, как он принята, иконография, так сказать, его, она такая не то чтобы очень улыбчивая, открытая. Вот. Ну, в общем, интереснейшая тема, неисчерпаемая действительно.
Еще хочу спросить именно по этой теме. Не могу не задать вопрос. Данте, и, кстати, ведь об этом книга у отца Семёна Томочинского написана, о его влиянии на католическую доктрину, в целом на учение о чистилище. Данте был богословом, и поэтому его текст оценивается и в этом контексте, как то, что определяет собой, ну или как-то не определяет, но связано, обогащает понимание вероучительных моментов. Вот мы знаем, что православная церковь не признает учение о чистилище, просто не имеет его, никогда его не рассматривала как необходимое. Вот в этом смысле есть ли какая-то проблема в восприятии этой стороны «Божественной комедии» западно-христианского автора изнутри православного сознания?
Ну, как проблема? Есть понимание того, что в католической церкви учение о чистилище зафиксировано на догматическом уровне, у нас такого учения нет. Этим проблема начинается, заканчивается, исчерпывается. Да? То есть мы не согласны с этим как с догматическим положением. При этом сам отец Семён считает, что чистилище Данте – это метафора жизни. То есть он воспринимает это, ну, тут лучше, конечно, с ним говорить, чтобы я ничего не переврал, но, как я его понял, он об этом пишет и в книге, и говорил во время нашей беседы, что для него это метафора жизни. То есть Данте описывает, ведь у него, понимаете, вот в чем отличие доктринальное чистилище Данте от представления о чистилище додантовских. Додантовские представления, они действительно говорили о некой загробном путешествии, прохождении через очистительный огонь, где человек пребывает уже лишенный свободной воли, да, где он не может уже ничего сделать, но вот некий очистительный огонь, он не смертные грехи, то есть исправимые грехи, он вычищает. Да? Данте очень сильно изменил это представление о чистилище, и как отец Симеон приходит к выводу, что прямо или косвенно, но Божественная комедия, безусловно, повлияла на учение о чистилище. По крайней мере, в любом случае, то, что было концептуально закреплено вот Феррара-Флорентийским собором и другими последующими соборами, оно полностью соответствует, ну или в большей части соответствует представлению Данте. Да? Несмотря на то, что не всегда можем прямое влияние проследить на авторов. Да? Но оно именно, то есть представление до Данте о чистилище было другим. Да? И вот фундаментальное отличие, их там несколько, но то есть того, что я запомнил, во-первых, это сохранение свободной воли человека в чистилище, то есть он продолжает обладать свободной волей. Во-вторых, это то, что это не касается только грехов вот, не тяжелых, а любых касается. А в-третьих, это то, что там исчезает вот эта вот метафорика или символика огня. Ее, если вы помните, нет в чистилище у Данте, и нет в учении, в формулировках богословских. Вот. А там возникает тема надежды. Мне, как, так сказать, нам с вами, как людям, работающим над Парсуной, это очень понятная тема. Вот, по оценке отца Симеона, чистилище Данте – это про надежду. Вот. Но, конечно, восприятие православного человека здесь ну, на уровне вероучительного, конечно, быть не может. У нас такого учения нет. Есть у нас известный текст о мытарствах блаженной Феодоры, и мы его вспоминали во время нашей беседы. Я спросил у отца Симеона, с чем связано отсутствие даже упоминания этого текста православного. Да? То есть, для всяких случаев напомню, что это рассказ очень популярный в православном мире. Это текст, тоже, в общем, если я не ошибаюсь, средневековый, да, о том, как вот блаженная Феодора описывает ее посмертное мытарство, да, прохождение мытарства ее души после смерти. Вот, перед тем, как душа, значит, отправляется в ад или в рай. И вот я спросил у отца Симеона, чем связано отсутствие даже упоминания этого текста, даже на уровне сноски в его монографии. Связано ли это с его тезисом о том, что чистилище – это метафора жизни земной? Если так, то Феодора точно не про это. А второе – с тем, что он, или с тем, что он просто никак вообще не говорил о сравнении православного и католического учения в этой книге. Он там даже позицию Марка Эфесского не излагает, которая, в общем, была выражена на соборе во Флоренции, но он там оговаривает, что это не является предметом исследования. И отец Симеон сказал, что обе эти причины, вот, по обеим этим причинам он не стал упоминать это. Но вот это очень интересно. Мы, кстати, сказать с ним вроде бы сошлись на том, что вот «Мытарство блаженного Феодора», текст, он педагогический, а не догматический. Да? То есть, это тоже некая метафора с большим педагогическим значением, но вот такого буквального описания, конечно, не стоит ее воспринимать как некое буквальное описание тайны загробной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Как раз мы подошли к этой теме, о которой тоже хотел бы здесь поговорить, про педагогический или непедагогический смысл вообще нашего знания об аде и рае, всего того, что мы получаем из церковного предания на эту тему, будь то православное предание или какие-то западные влияния, в том числе и Данте, например. Ведь о некотором таком осознании изнутри православного мировидения дантовской поэмы можно говорить не только в связи с догматом о чистилище, не догматом, а учением о чистилище католическом и его отсутствии в православии. Вот мы уже заговорили про ад, да, и про то, как там грехи воспринимаются. С одной стороны, кто-то скажет, такой вот юридизм, вот список грехов, вот за это тут, за это здесь, на это, в этом кругу ада, за это здесь, в этом кругу ада. С другой стороны, интереснейшая мысль Данте о том, что наказание, которое терпят грешники в аду, это продолжение их желания на земле. Вот какие желания на земле были, такие, грубо говоря, у тебя сохраняются в аду, но ты не можешь их реализовать. там, в этом смысле, там, условно говоря, пьяница все время страдает от похмелья. Но этого нету Данте, но такой пример. Вот насколько это, например, как вам кажется, сочетается, совместимо с там, православным пониманием аскетики, покаяния, греховности?
Видите, я тут не буду себя изображать богословы по преимуществу. Да? Я не готов давать какие-то сугубо богословские оценки. Понятно, что это творение гения, гения литературного в первую очередь, но, конечно, с большим таким христианским смыслом. На уровне вероучения, наверное, ко всему этому нужно относиться очень осторожно, но на уровне вот просто испытания своей души, да, которое у нас в любом случае происходит, когда мы читаем, ну, вообще любую книгу серьезную, да, я, может быть, поспорил бы с тем, с точки зрения, которую я недавно столкнулся, что, в общем, озарение может наступить, и когда ты читаешь инструкцию к швейной машинке. Ну, правда, сильно реже это происходит, но исключать нельзя. Мне все-таки кажется, что, ну, это вот такой слишком смелый пример, но понятно, что с чем я согласен вот в этом размышлении, там оно дальше шло, с тем, что когда мы говорим, что чтение литературы дает нам это приобретение опыта, да, опыт непрожитого, Лотман говорил, да, кажется, Лотман говорил, что это опыт непрожитого, несостоявшегося. Здесь вот есть некое уточнение, да, что чтение предоставляет возможность получения этого опыта. А сам опыт обретается, если мы пытаемся все-таки как-то его хотя бы на каком-то уровне, хотя бы на каком-то уровне прожить и пережить. Да. И вот это, кстати, к моему любимому вопросу о том, способно ли искусство менять человека. И вот я, кажется, подбираюсь как к какому-то, ну, на сегодняшний день к формулировке. Вот мне эта мысль очень помогла. Да, потому что, ну, обычно я понимал, что вот как же так, вот люди прочитали там сотни, миллионы там великие произведения и не поменялись. Да? И вот тут вопрос в чем, что если ты прочитал книгу, поплакал, слезы высохли, ты пошел дальше, это не, еще не получение опыта. И в этом смысле, конечно, искусство человека не меняет. А вот если ты, понимаете, ну, вот тот же Данте, да, чтобы получить этот опыт, тут очень сложно отделаться там, одним прочтением или двумя прочтениями. И не только Данте, или там Достоевский. Да? Это требует некой последующей работы. Работы ума, работы сердца, работы, ну, по какому-то вот, ну, проживанию. Понимаете, вот вы там читаете там, про Алешу Карамазова, да, и у него как интересно, вот, о, какой, вот как он так вот поступил. Да? Ну, поумилялись, может быть, всплакнули или там возрадовались, так сказать, духом и забыли. А может быть, вы это где-то у вас в жизни. Вот этот опыт начинается, он начинает становиться опытом вашей жизни. Вы в какой-то ситуации вспоминаете, ну, вот как для меня в свое время, я очень, для меня важными были такие строчки в «Трех мушкетерах», казалось бы, где там Д'Артаньян перед тем, как какую-то гадость совершить, он там примерно так написано, что спокойное и благородное лицо Атоса встало перед его мысленным взором, Атос не понял бы его, Атос бы его не простил, Атос бы не подал ему руки. И это Д'Артаньяна останавливает от совершения какой-то гадости. Да? И вот я это даже в свое время вспоминал как вот метафору Бога. Да? Такую, может быть, не самую глубокую, да? Но вот Бог, конечно, не небольшой такой Атос, хотя в каком-то смысле. Да? И вот здесь мне кажется, что когда вы это вот вспоминаете, или там гадость папаши Карамазова, в которой вы себя узнали, и, в какой-то, и при этом вам стало противно, и вот в какой-то момент вы в шаге от совершения повторения этой гадости, вспомнив, как вам было противно, когда вы увидели это, не в момент, когда вы грешили, а когда вот это сделал папаша Карамазов, вы вдруг вот, вас это остановило, потому что Достоевский вам помог показать вашу гадость. Или наоборот, вот вы там, вспомнив, как Алеша сказал там, да, как его там за палец укусил, господи, этот, кто его, Красоткин укусил? Или, ну, в общем, неважно. Или, вот он его укусил, и он, обмотав палец, там, больной сказал, ну, хорошо, давайте теперь поговорим. Да? И вот вы, когда вам какую-то рану нанесли, вы смогли, вспомнив этот эпизод, вот тут появляется возможность опыта, она переходит в опыт. И в этом смысле искусство способно менять людей, мне кажется. Ну, вот сейчас я думаю, вот здесь и сейчас я думаю так. Может быть, завтра буду иначе думать.
Спасибо огромное за эту нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, что сегодня на связи с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».